Добрый день! Вы слушаете подкаст «Беседы с мертвыми». Сезон 1. Бунтари. Все, что вы услышите от имени наших героев в подкасте «Беседы с мертвыми», это цитаты. В этом и есть главная цель этого проекта – озвучить уникальные мысли интересных для нас людей, которых больше нет в живых. Мы не занимаемся реконструкциями и стилизациями и не добавляем в текст персонажа от себя ничего, включая ненормативную лексику. Слова есть документальные свидетельства. Мы относимся к ним бережно.
Цель жизни – жить. Жить – значит быть осознанным, радостно опьяненным, божественно прозревшим и ощущающим гармонию.
Генри Миллер, американский писатель, родился холодным декабрем в Нью-Йорке в 1891 году. Он долго прожил в Париже. На родине, в Америке, больше 10 лет прятался от цивилизации среди скал Северной Калифорнии, в месте под названием Биг Сур. Жить всегда ставил выше, чем писать. Самая знаменитая книга – полупорнографический, полубиографический роман «Тропик рака». Рисовал акварелью. Считается, что хорошо. Создал более 2000 картин, большая часть из которых в частных коллекциях. Играл на фортепиано. Любил детей. Своих было трое. 5 раз неудачно женат. Умер в собственном доме в дорогом районе Лос-Анджелеса, Pacific Palisades. Летом 1980 года. К моменту смерти Генри Миллер состоял в постоянной переписке с более чем 1500 человек.
Я здесь не чтобы учить, а чтобы сообщить, что школа закончилась.
Генри Миллер родился в Нью-Йорке, в Бруклине, в районе, который сейчас является модным Уильямсбургом, меккой всех хипстеров. Но он никогда не любил эти места.
Когда я думаю об этом городе, городе, где я родился и вырос, о Манхэттене, который воспел Уитмен, пламя дикой злобы облизывает мне кишки. Нью-Йорк, эти белые тюрьмы, эти тротуары с копошащимися на них червями, эти очереди за хлебом, эти опиокурильни, построенные как дворцы, эти еврейчики, эти прокаженные, эти бандиты. И над всем этим тоска. Убийственная монотонность лиц, улиц, ног, домов, небоскребов, обедов, афиш, занятий, преступлений, любви. Целый город, возведенный над пропастью пустоты. Над пропастью бессмысленности, абсолютной бессмысленности. Лучше всего держать Америку в отдалении. На заднем плане, как открытку, на которую можно посмотреть в тяжелую минуту. Тогда вы можете всегда вообразить, что она ждет вас. Неизменная, неиспорченная, огромная патриотическая прерия с коровами и овцами и с мягкосердечными ковбоями, готовыми уконтражопить все на своем пути. Мужчин, женщин, скот. Америки не существует вообще. Ее нет. Это название, которое люди дали вполне абстрактной идее.
В определенный момент своей жизни, уже будучи взрослым человеком, Миллер собрал всю свою волю в кулак, бросил привычный быт в Нью-Йорке, ненавистный город, и уехал в Париж. Город принял его враждебно, погрузив на самое дно одиночества и нищеты.
Если перед вами истинный художник, он готов пойти на жертвы с точки зрения практичных людей, абсурдные и никому не нужные. Пускаясь в погоню за внутренним светом, он обязательно изберет верные спутники нищету и голод. Мой Париж — это Париж, к которому ключи были только у меня. Он вряд ли подойдет вам для туристической поездки. Это Париж, который нужно проживать и переживать каждый день в тысячах разных форм пыток. Париж, который растет внутри вас, как рак, растет и растет, пока не съедает вас целиком.
В тяжелых муках в Париже рождался самый известный, самый болезненный, самый шокирующий роман Миллера «Тропик рака».
Как мне удалось начать все заново, спросите вы? Отвечу честно. Умерев. В тот первый год в Париже я в буквальном смысле умер. Аннигилировал и воскрес совершенно новым человеком. «Тропик рака» — это человеческий документ, написанный кровью. Подробный свидетельский отчет об агонии в утробе смерти.
«Тропик рака» был запрещен в США более 30 лет с момента издания в Париже в 1934-м. И даже в Париже книга имела пометку на упаковке для книжных продавцов «Не выставлять витрины». Для того времени степень откровения Миллера была шокирующей, революционной. Даже трудно сравнить ее с чем-то по степени воздействия, ну, с сегодняшним днем, может быть, только с Триером, с его нимфоманкой. Зачем они это делают?
Искусство в том и состоит, чтобы не помнить о приличиях. Если вы начинаете с барабанов, надо кончать динамитом или тротилом. Единственное, что меня сейчас жизненно интересует, это писать о том, о чем не пишут в книгах.
В «Тропике рака» Миллер открывает себя полностью, целиком. Он не боится ударов, насмешек, осуждения. К тому моменту в Париже ему уже действительно нечего терять. И удивительно, как в этом полном душевном стриптизе, в попытке очиститься и воскреснуть новым, люди увидели только секс и декаданс.
Мы имеем промискуитет, а не закрепощенность. Несмотря на все проявления грандиозной сексуальной свободы, жизнь наша стала практически асексуальной. Секс оказался вытесненным, он функционирует самостоятельно. Растущее разнообразие извращений красноречивое тому свидетельство. секс безличен и либо может, либо не может отождествляться с любовью. Это вспомогательный механизм, инструмент добра или зла, смотря по тому, как им пользоваться. Обычно то и другое смешивают, рождая тем самым драму вины и страдания, которые несут гибель современному миру.
В Париже Миллер совершает долгожданный переход от обычной жизни ближе к краю, в пропасть, за грань, на свободу, как он считал.
Свобода – неподходящее слово. Лучше говорить неизбежность, безошибочность. Потому что на деле всегда есть лишь один способ действия в любой ситуации, а не два и не три. Мой мир перевалился через свой человеческий край. Потому что быть человечным скучно. Жалкое занятие. Ты ограничен 5 чувствами, моралью и законом. Твою жизнь определяют затасканные теории и трюизмы. Я уже не американец, не нью-йоркец, но еще менее европеец или парижанин. Я ничему не предан, у меня нет ни перед кем ответственности, нет ненависти, нет забот, нет предубеждений и нет страстей. Я ни за, ни против.
У Миллера было много женщин, но двумя самыми главными можно считать его вторую жену, роковую Джун Мэнсфилд, и Анаис Нин. Джун помогла ему совершить переход, то есть уехать из Америки в Париж и стать настоящим писателем. Она буквально втолкнула его в литературу с помощью своей притягательности, безумия, распутства.
Любить, полностью сдаться, пасть на колени перед божественным образом, умереть тысячи воображаемых смертей, уничтожить все следы себя и найти всю Вселенную, воплощенную и заключенную в живом образе другого.
Ревность, склоки, скандалы, вранье, предательство.
Когда?
Совместная жизнь была адом. Миллер и Мэнсфилд имели совершенно разные взгляды на жизнь. Но где-то на промежуточном уровне между сексом и любовью они были крепко связаны, просто фатальной силой. Сколько бы они ни пытались, им ни в какую не удавалось отделаться друг от друга.
Жить со шлюхой? Скажу я вам, это не валяться в кровати, усыпанной лепестками роз. Если нет страсти, этот спектакль не имеет никакого значения. Если мужчина начинает писать о женщине, которую любит, значит, он уже освободился от всепоглощающей страсти к ней. Всякая любовная история неизбежно кончается эпитафией.
Второй важной женщиной в жизни Генри Миллера была Анаис Нин. Муза, друг, любовница, но далеко не сразу. Ну а главное, спаситель его парижский период. Она написала предисловие к «Тропику рака». Она помогла Миллеру выжить в Париже. Она была его первым издателем. Она, кстати, уже всплывала в наших беседах с Гор Видалом. Она как бы пунктирной линией проходит через жизни обоих писателей, но, правда, в разные периоды времени. У Миллера уже в середине, когда он зрелый мужчина, но еще начинающий писатель, а у Гора в самой юности, в самом начале пути. С обоими она состоит в переписке почти всю жизнь. Обоих, естественно, упоминает в своих знаменитых дневниках, ставших главным литературным трудом всей ее жизни. Из письма Миллера к Наис Нин.
В этом твоем дневнике ты не живешь, ты просто замораживаешь собственную жизнь, превращаешь ее в некое подобие усиленных заград сооружений, из-за которых ведешь обзор своего существования. Это не жизнь. Твой дневник — это как кокон, которым ты себя оплела, а теперь лежишь в нем связанная и беззащитная. В этом мире и в любом другом существуют лишь два класса людей – живые и мертвые. Для тех, кто развивает свой ум, нет ничего невозможного. Для остальных все представляется невозможным, или немыслимым, или тщетным.
Вернувшись из Европы в середине 50-х годов, он проехал всю Америку на машине, написал аэрокондиционированный кошмар и спрятался на 10 лет в творческой изоляции в колонии Биг Сур в Северной Калифорнии, где провел одни из лучших и спокойных лет своей жизни. Он сам построил свой дом, кормился с огорода, там он вырастил двоих своих детей от третьей жены.
Художник вынужден вести неустанную борьбу, чтобы не попасть под бессмысленный жернов существования, который каждодневно угрожает уничтожить всяческий душевный порыв.
Его хибарка стала местом паломничества для академиков, студентов, битников, звезд и начинающих писателей. Телефона там не было, и люди просто появлялись на пороге его дома – почти ежедневно.
Завораживает и порой ужасает то, что мир может быть столь разным для столь разных людей, что он может представать перед нами и предстает одновременно и в таком множестве обличий.
В Биг Сур не сразу, но через какое-то время пришел к финалу его третий брак и семейная идиллия. В конце концов он покидает свой персональный рай, скалы, которые он описывает, парящих над океаном птиц, бескрайнее голубое небо, океан, и уезжает в Лос-Анджелес.
Энтузиазм быстро выдыхается. Все возвращается на круги своя. В жизни нет ничего, что могло бы заинтересовать человечество хотя бы на 24 часа. Мы проживаем миллионы жизней в каждом поколении, но получаем наслаждение от чего угодно. От энтомологии, от изучения океанов, от исследования строения клетки, только не от самой жизни.
Он доживает свой век в собственном доме в дорогом респектабельном районе Pacific Palisades, куда к нему продолжают стекаться паломники, друзья и незнакомые люди.
Я понял, что всю жизнь хотел не жить. Если жить — это то, что делают все остальные, я хотел выразить себя. Существует всего один великий маршрут. И это внутрь себя. И там не важно, ни пространство, ни время, ни то, что происходит снаружи.
Последние 4 года Миллер состоял в дружбе со звездой плейбоя Брэнди Винус. Найдите ее фото в интернете, порадуйтесь за пожилого метра.
Развейте в себе интерес к такой жизни, какой вы ее себе видите.
После смерти прах Генли Миллера был разделен между его детьми. Они ждут, чтобы после их смерти их всех вместе развеяли над скалами Биг Сур, там, где прошли идиллические годы их детства вместе с отцом.
Небеса уже исследованы, и они пусты, пусты. Под землей тоже пустота, лишь кости и тени. Оставайтесь на земле и парите еще тысячи лет. Анаис, я не знаю, как сказать вам, что чувствую. Я живу в вечном ожидании. Вы приходите, и время ускользает от меня, как во сне. Только когда вы уходите, я полностью осознаю ваше присутствие. И тогда уже слишком поздно. Вы забираете мою боль. Я говорю себе, вот первая женщина, с которой я могу быть абсолютно искренним. Я помню ваши слова. Вы могли бы обмануть меня, а я бы этого не узнала. Когда я гуляю по бульварам, я думаю об этом. Я не могу обмануть вас, но мне бы этого хотелось. Я имею в виду, что я никогда не смогу быть абсолютно преданным. Во мне этого нет. Я люблю женщин или жизнь слишком сильно. Что это такое, я не знаю. Но смейтесь, Анаис. Я люблю слушать, как вы смеетесь.
Перевод с оригиналов на английском языке осуществлен силами студии «Скрытые лица». В роли комментатора я, автор проекта Мария Павлович. Слова Генри Миллера осмыслил и озвучил актер Артем Цуканов. Послушать других наших героев можно на нашем сайте hiddenfaces.ru «Скрытые лица» или в приложениях «Яндекс.Музыка», «Apple Podcasts».